Глава 22. Внутри дома оказалось так же красиво, как и снаружи. Большие просторные комнаты, дорогая мебель. Полковник проводил ребят на второй этаж и каждому выделил по гостевой комнате.
«Сегодня переночуете здесь. Ничего не ломать. Вещи все дорогие».
«Мы будем аккуратны, мистер Форсайт», – заверил Тони.
«Да, дядя, мы вообще-то себя контролируем». «Это еще не все. К завтрашнему дню вам нужно привести себя в порядок. Помыться, побриться, погладить вещи. В этом тряпье, которое на вас, появляться на улице не стоит. А уж перед приемной комиссией подавно».
«Перед приемной комиссией? А я думал, нас так примут».
«Но это только название. А на самом деле там принимают всех, если только ты не однорукий и не косой».
«Я не однорукий и не косой, и Тони вроде тоже».
«Значит, проблем не будет. Завтра утром напишите заявление, я покажу как. И поедем сдаваться. Все поняли? Тогда начинайте приводить себя в порядок, а я съезжу в город».
«А мы останемся одни?»
«Да, вы останетесь одни. Я должен провести разведку в городе, все ли там спокойно».
И дядя уехал, а Джим и Тони остались за хозяев. Они приняли ванну с душистой голубоватой пеной, побрились, расчесались, высушились. А потом в бельевой комнатке на первом этаже нашли утюг и припарку, с помощью которой отгладили брюки и рубашки. Джим вспомнил, как мать положила ему в чемодан новую рубашку. Теперь это оказалось очень кстати. Уже за полночь из города вернулся дядя Эдгар. Он привез кое-каких продуктов и одежду. Швырнув на диван в гостиной целую стопку упаковок с рубашками, брюками и всевозможными свитерами, он сказал:
«Вот, посмотрите, брал на глаз, но это все же лучше, чем ваши вещи. Обувь купим позже, но в основном вам придется ходить в военных ботинках. Они несколько тяжеловаты, но вы привыкнете».
«Привыкнем», – легко согласился Джим, примеряя свитер.
«О, в самый раз».
«И мне подходит», – обрадованно сообщил Тони, который примерял темные брюки.
«Ой, мистер Форсайт», – спохватился он. «Это ж денег стоит. Я должен...»
«Ты ничего не должен мне, парень. Это пустяк, как если бы я подал неимущему пару реалов. Когда начнешь зарабатывать, станешь угощать меня сигарами, и будем в расчете».
«Договорились, мистер Форсайт».
«А теперь пойдемте поужинаем. Хоть и поздно, но голодными спать ложиться нельзя».
На кухне полковник всем раздал задание, и они сообща стали готовить омлет.
«Я поездил по городу и никакой тревоги среди полиции не заметил. Катался в аэропорт, там тоже тихо. Так что статус государственных преступников вам пока не грозит».
«Мистер Форсайт», – обратился к полковнику Тони, не переставая взбивать в кастрюльке яйца. «А сколько нужно работать в вашем ведомстве, чтобы купить такой дом?»
«Для вас всю жизнь».
«А вы накопили раньше?»
«Я накопил раньше. Когда-то брать по-крупному было можно. Сейчас проворачивать такие гешефты очень рискованно. Проверяющие службы внутренних ревизоров на каждом шагу. Я, конечно, вожу их за нос, но другие очень часто горят».
«Дядя Эдгар, выходит, все не так просто, как вы нам говорили?» — спросил Джим, который резал лук и вытирал слезы.
«Все так, как я вам говорил. Просто нужно держать ухо востро и не брать там, где брать нельзя. Позже я объясню вам, где брать можно, а где этого лучше не делать. Радуйтесь, что у вас есть мудрый дядя Эдгар, который все знает».
Поужинав, они отправились спать. Тони сразу ушел в свою комнату, а Джим задержался. Его внимание привлекла приоткрытая дверь в конце коридора. Не к месту разыгравшееся любопытство заставило Джима подойти ближе, а затем, после секундного колебания, толкнуть дверь. Она сразу подалась, и внутри комнаты загорелось мягкое панельное освещение.
«О-о-о!»
– вырвалось у Джима. Вся мебель, стоявшая здесь, была из настоящего красного дерева. Книжные шкафы, старое бюро, стулья с высокими спинками. На стенах под стеклом висели небольшие акварели. Чтобы лучше их рассмотреть, Джим сделал шаг назад и взялся за край стола. При этом он случайно задел какую-то неровность снизу под столешницей. Раздался щелчок, и посреди стола, отбросив несколько листов бумаги, открылась небольшая крышка тайника. Джим обошел стол и заглянул в тайник. И ахнул. В нем оказалось разложенное в специальное углубление оружие. Автоматические пистолеты с длинными рукоятками. Что-то подобное Джиму приходилось видеть в кино.
«Что, интересно?» – раздался голос дяди Эдгара.
«Ой!» – испугался Джим. «Я не специально, оно само».
«Что ты делал перед тем, как отскочила крышка?»
«Я...» – Джим стал лихорадочно вспоминать. Ему было неловко, что он залез в какие-то дядины секреты.
«Я смотрел вот на ту картину, и, чтобы не мешали блики на стекле, шагнул назад и...» «И взялся за стол», – догадался дядя.
Он закрыл крышку и, встав рядом с Джимом, попятился, чтобы повторить его движение. Крышка щелкнула и открылась.
«Да», – произнес дядя и вздохнул. «Этого я не предусмотрел. Нужно будет переделать».
«Дядя, а зачем вам эти пистолеты? Да еще так много».
«Их немного, просто они разные. Каждый предназначен для решения своей задачи».
«Но вы же работаете в тыловой службе».
«Работаю, друг мой, работаю. Потому и готовлюсь защищать себя, если что. Я ведь по краю хожу». И этот дом, и автомобиль, и дорогие девочки – это в какой-то мере жизнь взаймы.
Джим внимательно слушал, но почти ничего не понял, разве только что про дорогих девочек.
«Ладно, иди спать, а то завтра вставать придется очень рано. Но про этот секрет, разумеется, никому ни слова. Даже Тони».
«Я про это уже думать забуду. Уже забыл».
«Ну и хорошо».